Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Резенков, в эфире «Час прессы». Для Санкт-Петербурга 12 июня день особенный. Петербуржцы в этот день отмечают не только общероссийский, странный, но об этом потом, праздник «День России». 12 июня 1991 года в Ленинграде был проведен референдум о смене названия города. По результатам этого референдума городу было возвращено историческое имя Санкт-Петербург. В этот же день этого же года мэром Ленинграда был избран Анатолий Собчак, и в тот же день, 12 июня 1991 года, как записано в официальной биографии экс-президента России, а ныне премьер-министра Владимира Путина, он был назначен вице-мэром, заместителем мэра Анатолия Собчака и возглавил комитет по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, тогда еще Ленинграда. То есть практически в этот день началась политическая карьера человека, который изменил, если так можно выразиться, весь путь России и сделал ее такой, в которой мы живем сегодня. Эти события, публикации в российских средствах массовой информации, посвященные им, мы обсудим сейчас. В петербургской студии «Радио Свобода» политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский. Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте.
И историк Александр Скобов. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Радиослушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Борис Александр, прежде чем мы начнем обсуждать, что значит 12 июня для Петербурга, традиционная рубрика «Что происходит?».
Час прессы. Что происходит?
В российских, особенно петербургских средствах массовой информации в эти дни активно обсуждается вечеринка журнала «Русский пионер», которая была проведена в ночь с 5 по 6 июня на палубе крейсера «Аврора». Журнал примечателен прежде всего тем, что свою колонку там ведет премьер-министр Владимир Путин, и статьи пишет главный идеолог Кремля, заместитель главы администрации президента Вячеслав Сурков. Гости на крейсере «Аврора» повеселились на славу. Черная икра, устрицы, спиртное, ико и все такое прочее на фоне песен с матом Шнура и щебетания Тины Канделаки. Нанятые актеры даже попрыгали в Неву. Пьянку, как окрестили уже журналисты это мероприятие, посетила даже губернатор Петербурга Валентина Матвиенко и полпред Илья Клебанов. Были олигархи, например, миллиардер Михаил Прохоров и даже министр экономического развития Эльвира Набиуллина. В общем, было весело. Однако после того, как информация об этом веселом мероприятии появилась в прессе, раздались возмущенные голоса. Возмутились коммунисты Петербурга. Кинорежиссер Владимир Бортко вообще призвал уволить командира крейсера «Авроры». Блогеры в известной манере предложили проводить такие вечеринки в мавзолее на Красной площади или на Марсовом поле, жарить шашлыки на вечном огне. Мы связались с председателем клуба моряков-подводников Санкт-Петербурга, капитаном первого ранга Игорем Курдиным, и попросили его прокомментировать ситуацию. Игорь Кириллович, здравствуйте.
Добрый день, Виктор.
Что думают по этому поводу ветераны Балтийского флота?
Ну, во-первых, мы привыкли к тому, что ветеран – это человек уже достаточно пожилой, а в связи с сокращением флота за последние вот, 15-20 лет мы к ветеранам относим людей, которые чуть старше 40 лет, вынужденно покинувшие флот. И, безусловно, мнение, оно единое. Это, мягко говоря, некрасиво. Подводники, моряки, они тоже не святые, не монахи. И вот в сентябре мы, например, будем на Международном конгрессе подводников в Сан-Диего, в Соединенных Штатах, и заключительный банкет будет на взлетной палубе авианосца «Мидуэй». И будет там около 500 человек. Но поверьте, никому не придет в голову, значит, прыгать с борта крейсера и распевать эти песни. Хотя песни морские, они тоже иногда достаточно соленые. Что еще хочется сказать, что, вы понимаете, это некрасиво. Флот держится на традициях, на том, что воспитывается годами. И если мы сейчас курсантам, нахимовцам, кадетам показываем вот такое, что на боевом корабле, а «Аврора», хочу подчеркнуть, это корабль номер один военно-морского флота России, над которым развивается Андреевский флаг, то если это можно, значит им можно все. И следующий этап, это если кто-то из присутствующих олигархов просто купит эту «Аврору», и на следующем, уже на следующей годовщине журнала типа «Пионер», это уже будет немножко другая «Аврора», значит, под другими флагами, ну, просто купят. Им там понравилось, они же с восторгом отзываются об этой вечеринке. Поэтому ничего, кроме возмущения, это некрасиво, это непорядочно устраивать такую оргию на боевом корабле.
Игорь Кириллович, скажите, пожалуйста, военная прокуратура Ленинградского военного округа уже начала проводить проверку информации об анкете. Как вы думаете, каким последствиям это может привести? Наверное, спустят на тормозах или найдут какого-нибудь стрелочника? Ведь в мероприятии участвовали высокопоставленные чиновники.
Ну, мы тоже проводили свои мероприятия на «Авроре». Там часто проводятся встречи с ветеранами в День Победы, в День военно-морского флота. То есть это традиционно в обстановке, в духе кают-компании, проводится в кают-компании. Ведь на «Авроре» есть большая кают-компания офицеров, есть даже кормовой и командирский салон. Если бы это все проходило там, то это было как-то более-менее пристойно, а не в залах музея боевой славы. Мы не говорим сейчас, что «Аврора» — это символ революции. Для многих это так, и мы с уважением относимся к их мнению. Но мы прежде всего считаем, что «Аврора» — это памятник истории российского флота. Это участница Цусимы, это участница Первой мировой, Великой Отечественной войны. Поэтому вот отсюда и такое отношение. Прокуратура, ну, прокуратура у нас независимая, она проводит свое расследование. И все мероприятия, которые проводятся на «Авроре», проводятся с разрешения командования военно-морским флотом или командования Ленинградской военно-морским базы. Поэтому уважаемый мной режиссер Владимир Бортко, он несколько неправ. Командира крейсера, значит, увольнять не за что. А ему, значит, если, конечно, не он сам это принял решение, в чем я очень сомневаюсь, ему дано было приказание, и он выполнил, значит, ну, «Аврора» не затонула, и на том спасибо.
Спасибо вам, Игорь Кириллович. Мы беседовали с председателем Петербургского клуба моряков-подводников, боевым капитаном атомной подводной лодки в отставке Игорем Крудиным. Ну что, коллеги, Борис, Александр, ваши комментарии вообще этого события интересны. Борис, давайте начнем с вас.
Для меня ничего удивительного нет в этом событии. Совершенно. Я бы не удивился, если, как пишут блогеры, они бы шашлыки на Марсовом поле жарили. Я бы ничему уже не удивился тому, что творит наша власть и те олигархи, с которыми она ассоциирована прочно. Понимаете, эти люди ведут себя так, как будто и город, и страна – это их собственность, это их поместье. И вот этот барин в своем поместье, как они считают, может делать все, что хочет. И мнение каких-то холопов его совершенно не интересует. Это сделано демонстративно, для того, чтобы показать нам, что мы холопы, а они бари. Я не удивлюсь, если выяснится, что кто-нибудь из них, желая, что называется, облегчиться во время этой пьянки, значит это делал непосредственно с борта этого крейсера. Чего стесняться? Стесняться нечего. Когда туда приезжает Валентина Ивановна Матвиенко, причем это ведь трогательно описывает сам журнал «Русский пионер», эту всю пьянку, и Делана так удивляется, что же это в моем городе-то творится, а потом присоединяется к общему веселью. И о всем этом нам взахлеб рассказывают. Значит, на мой взгляд, вот кто бы что ни думал там о событиях 17-го года, и даже независимо от того, что «Аврора» — это боевой корабль, который действительно числится под номером один в списках нашего флота, это памятник истории. Вот происшедшее — это плевок нам в лицо, всем нормальным людям, нам показано действительно, что им все можно, и ничего им за это не будет.
Спасибо, Борис, а мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Резунков. В эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский и историк Александр Скобов. Александр, интересно ваше мнение как историка вот происходящему на крейсе «Авроры», на самом деле, чтобы закончить эту тему, пожалуйста.
Во-первых, я полностью хочу согласиться с тем, что было сказано уже на эту тему. Во-вторых, я некоторые моменты хочу, ну что ли, развить и усилить. Для очень многих людей крейсер «Аврора» все-таки ассоциируется именно с 1917 годом, с антибуржуазной революцией. Это символ. В данном случае, кроме всего того, о чем вот уже говорили, мне представляется, что вот это торжество буржуазно-гламурного разгула на «Авроре», сознательно или подсознательно, это было глумление именно над символом той антибуржуазной революции. И в этом плане, как историк, я как раз хочу вспомнить то, что очень часто ставилось в вину людям, совершавшим большевистский переворот. Известно, что действительно были эпизоды, когда взяли Зимний дворец, те, кто брал Зимний дворец, потом газили там в музейные вазы. Так вот, эта история мне представляется точно такой же. Это вот надругательство над символом тем, который хотят попрать. Ну и весьма символично, что эта история связана с именем господина Прохорова, который в свое время отметился в Куршевиле, и когда к нему подступили журналисты уже после того, как его, грубо говоря, отмазали, в общем, у него же были большие неприятности с французскими властями, и его спросили, ну, хорошо, там, с юридической точки зрения, вроде сейчас у вас все в порядке, но как вот с моральной точки зрения, как вообще сами вы можете это объяснить? Тот ответил, ну, русский народ так много страдал в ГУЛАГе, что теперь имеет право красиво пожить. То есть выходит, что вот эти люди, они вот так вот гуляют от имени узников ГУЛАГа, и за них, за всех.
Сам господин Прохоров что-то не похож на человека, который прошел этот ГУЛАГ и там страдал.
Ну, хорошо, спасибо, коллеги. А теперь вернемся к нашим праздникам. Сегодня в стране отмечается День России, один из самых молодых государственных праздников. Вот что сообщает «Комсомольская правда», цитирую. В 1994 году первый президент России Борис Ельцин своим указом придает 12 июня государственное значение, день принятия декларации о государственном суверенитете России. Сам документ был подписан 4 годами ранее на первом съезде народных депутатов РСФСР в условиях, когда бывшие республики Советского Союза одна за другой становились независимыми. Позже для простоты его стали называть просто Днем Независимости. Кстати, именно 12 июня, помимо независимости, наша страна обрела первого всенародно избранного президента. В любом случае, этот день толковался в народе по-разному. Первая попытка создать главный государственный праздник, который бы ознаменовал начало отсчета новой истории России, выглядела несколько неуклюжей. Опросы населения тех лет наглядно демонстрировали полное отсутствие понимания у россиян сути этого праздника. Конец цитаты. Ну вот, Борис, да, как ваше отношение к этому празднику? Что вы скажете?
Да у меня спокойное отношение к этому празднику. Просто потому, что в 90-м году я вообще не считал подписание этой декларации каким-то значимым событием. Я вот вас поправлю, Виктор, немножко. В 90-м году тогда никакие республики еще не становились независимыми.
Это не меня, это «Комсомольскую правду».
А, значит, «Комсомольскую правду». Все это стало происходить позднее. Весь этот, даже не парад суверенитета, это еще более позднее понятие, а принятие вот деклараций сперва о суверенитете, а потом и проведение референдумов о государственной независимости, все это уже 91-й год. Это все было уже ближе к путчу, что-то до путча, что-то после путча, и самыми первыми получили официально независимость это Латвия, Литва и Эстония вскоре после путча. И дальше процесс пошел уже, что называется, по нарастающей. Что было в 90-м году? На мой взгляд, было очень простое событие. Значит, я его называю, это бунт сепаратистов в России. Поскольку к тому времени был уже избран в Советском Союзе его президент Михаил Сергеевич Горбачев, то те политические силы, которые хотели в первую очередь независимости от центра, от союзного, они нуждались в вожде. И Борис Николаевич стал этим вождем, именно российских сепаратистов, которые были заинтересованы не в том, чтобы Россия вышла из состава СССР. Упаси Господи, им это совершенно не требовалось. Им требовалась независимость от федерального центра, независимость, в первую очередь, экономическая. Ведь тогда, если помните, очень популярны были рассуждения о том, что этот центр, значит, над всеми стоит и всех высасывает, все соки и всех грабит. А второе популярное рассуждение, что союзные республики нам только мешают, что вот надо от них освободиться и заживем как люди, наконец-то, что мы всех их кормим, мы всех их содержим, без них все будет значительно лучше. Это очень была тогда распространенная, точка зрения в общественном сознании. И когда приняли декларацию о государственном суверенитете, на мой взгляд, она ничего не означала, кроме вот вступления этой борьбы, значит, между российскими и союзными властями уже в острую фазу, которая продолжалась вот вплоть до путча, а потом вплоть до декабря, значит, вплоть до распада СССР. Значит, я тогда вполне симпатизирую Борису Николаевичу Ельцину и его стремлению к тому, чтобы действительно вот этот центр союзный не стоял бы над нами в том плане, что не забирал у нас сперва большую часть доходов, а потом, по своей милости, бы часть бы не возвращал. Это, конечно, было неправильно, но фокус в том, что когда Россия стала независимым государством, сам Борис Николаевич стал вести себя точно так же, и с тех пор наш российский центр по отношению к регионам ведет себя абсолютно таким же образом. То есть никакого понятия о федерализме как не было, так и нет.
Спасибо, Борис, пожалуйста.
Ну, прежде всего, о контексте того события, которое произошло 12 июня. Чем определялась политическая ситуация тогда в стране, в Советском Союзе? Шла борьба, борьба между силами, защищавшими тоталитарный политический строй, и силами, выступавшими за его демократизацию, превращение в правовое демократическое государство нашей страны. Параллельно этому процессу, но все-таки, с моей точки зрения, это был не первый вопрос политической борьбы, а все-таки сопутствующий первому вопросу. Местные элиты, региональные элиты вели свою собственную игру, свою собственную борьбу за приватизацию в свою пользу, вот уже государство, которое тогда, в общем-то, уже, очевидно, начало разваливаться. И, собственно говоря, за счет чего было принято вот то решение? Это был результат некоего такого политического компромисса между демократическим движением и региональной партгосноменклатурой, частью ее, той частью, которая уже взяла курс на приватизацию государства в будущем. Компромисс, необходимый той и другой стороне ради того, чтобы сломить сопротивление консервативных сил, реакционных сил, не желавших ничего менять, которые концентрировались в союзных, имперских, я бы сказал, структурах. Ну и в общем и целом данное событие для меня – это один из таких частичных успехов демократического движения во время перестроечной революции. Естественно, это событие нельзя брать в отрыве от вопроса о распаде Советского Союза, о распаде многонационального союзного государства. Я не являлся принципиальным сторонником дезинтеграции Советского Союза. Я на этот вопрос, опять-таки, смотрел как на вопрос сопутствующий. То есть, если это союзное государство окажется способным преобразоваться на новых каких-то демократических началах, пусть живет. Но если оно оказывается на это неспособным, если его есть властные все структуры оказываются на это не способны. Ну что ж, тогда, чтобы избавиться от них, становится неизбежен вот такой путь дезинтеграции государства, что и произошло.
Спасибо, Александр. Да, я поведу данные, которые опубликованы в газете «Время новостей», о том, как россияне сейчас относятся к этому празднику. Больше половины россиян считают, что суверенитет пошел стране во благо. Россияне все меньше ностальгируют о едином союзном государстве. По крайней мере, как показало проведенное накануне Дня России исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения, за последние 7 лет у наших соотечественников прибавилось уверенности в том, что развал СССР и принятие государством правопреемником Декларации о независимости пошли стране во благо. По сравнению с аналогичным опросом 2002 года, число жителей современной России, разделяющих это мнение, выросло на 20 процентных пунктов, составило 56%. С особым оптимизмом на новые масштабы и формы государственного устройства смотрят жители Северо-Западного округа и уральцы. 59 и 60% соответственно. Конец цитаты. Пожалуйста, Борис.
Замечательное доказательство какой-то внутренне противоречивой общественного сознания. Те же самые граждане, которые считают, что все эти процессы пошли стране на благо, они отчаянно поддерживают Владимира Владимировича Путина, который называет распад СССР величайшей геополитической катастрофой 20 века. Вот как это укладывается в одних и тех же головах, мне лично понять сложно.
А вы что скажете, Александр?
Ну, я могу согласиться, что это действительно так. И надо сказать, что, может быть, вот эту раздвоенность сознания и массового сознания в обществе, и сознание нашей правящей элиты показывает тот факт, что от этого праздника вроде бы как бы и не отказываются, но особенно его не педалируют. Ну, в данном случае это логично.
Ну, сегодня в Москве «Единая Россия» активно проводит этот праздник, а коммунисты вообще, конечно, не участвуют в нем. Да, Борис?
Я только хотел еще сказать, что, к сожалению, принятие этой декларации, на мой взгляд, тут я с Сашей поспорю, оно к демократизации само по себе не привело ни к какой. На мой взгляд, вот к серьезным продвижениям на пути демократизации привело только уже то, что происходило в августе 91-го, поражение путчистов.
На этом мы продолжим эту тему чуть позже. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Почему председатель Комитета Верховной Рады Украины по нацбезопасности и обороне, бывший министр обороны страны Анатолий Гриценко, решил баллотироваться в президенты? Как он оценивает украинскую политическую ситуацию? С Анатолием Гриценко беседует Виталий Портников. Повтор программы «Время гостей» вы можете услышать завтра, в субботу, в 4 и в 11 часов утра, время московское. А продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. О главных событиях коротко. В пакистанском городе Лахор произошел взрыв. По сообщениям, есть жертвы. Их число уточняется. Согласно информации местной полиции, бомба взорвалась в исламской школе. О подробностях пока неизвестно. В России сегодня проходят торжества, посвященные главному государственному празднику страны. Ожидается, что в День России будут организованы более 1300 праздничных мероприятий. Число жертв аварии на Донецкой шахте имени Скачинского на Украине достигло 11 человек. Судьба еще 2 горняков остается неизвестной. 8 июня на одном из участков шахты произошел выброс угля и газа. В момент аварии в забое находились 51 горняк. Президент России Дмитрий Медведев не исключил возможности законодательных поправок, улучшающих условия для деятельности непарламентских партий. Казахстан приостановил переговоры о вступлении во Всемирную торговую организацию. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что это решение было принято, так как Астана, Москва и Минск решили совместно вступать в ВТО как члены Единого таможенного союза. В Грузии проходит внеочередное пленарное заседание парламента. Впервые за примерно 2 месяца, сообщает корреспондент Радио Свобода. Перерыв был вызван непрекращающимися акциями протеста оппозиции. Министры обороны стран НАТО на заседании в Брюсселе сегодня обсуждают ход антитеррористической операции в Афганистане. По данным командования международных сил, число нападений и терактов в Афганистане с начала нынешнего года возросло более чем на 50%. На северо-западе Пакистана два боевика убиты в результате столкновения с правительственными силами, как сообщил представитель командования, 5 экстремистов взяты в плен. В Иране сегодня проходят президентские выборы, в них участвуют 4 кандидата. Основными соперниками наблюдатели считают действующего президента Махмуда Ахмадинежада и реформиста бывшего премьера Мир Хосейна Мусави.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Рызунков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации в российских средствах массовой информации, посвященные сегодняшнему празднику Дню России, а также событиям, которые произошли в этот день в 1991 году в Петербурге. У нас в петербургской студии политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский и историк Александр Скобов. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Борис, вы упомянули такое выражение, да, парад суверенитетов, причем не только республиканских, а именно внутрироссийских. Я бы хотел привести данные Балтийского информационного агентства, цитируем. Конституционный суд Российской Федерации призвал власти ряда субъектов Федерации в кратчайшие сроки убрать из своих конституций положение о суверенитете. Соответствующие постановления были приняты Конституционным судом еще в 2000-2001 годах, но регионы их до сих пор не исполнили. По мнению политологов, вспомнить об этих решениях суда федеральные власти заставили экономический кризис и скандал с президентом Башкирии. Вслед за изменениями Конституции могут последовать смены лидеров национальных республик, уверены наблюдатели. Конституционный суд опубликовал информацию об исполнении его решений органами власти Российской Федерации. Выяснилось, что в основных законах некоторых субъектов до сих пор действуют противоречащие Конституции Российской Федерации нормы. В конституциях республик Татарстан и Саха-Якутия по-прежнему содержится положение о суверенитете. Норма о народе субъекта федерации как источнике власти сохраняется в текстах Конституции Башкирии, Кабардино-Балкарской республики, Коми, Якутии, Тувы, Татарстана, Чечни, Бурятии, а также в уставах Краснодарского края, Ненецкого, Ямало-Ненецкого автономных округов. Конец цитаты. Вот что вы думаете? Подарок ко дню России?
Я вообще бы не обращал внимания на это событие при всем моем уважении к Конституционному суду. То, что его решения не исполняются, это, в общем, достаточно очевидный факт. Причем первым подает пример неисполнения наша самая верховная власть. Ну, чего далеко ходить? Вспомните, как было исполнено решение Конституционного суда по указу Бориса Николаевича Ельцина в сентябре 1993 года. Конституционный суд вообще признал, что Ельцин заслуживает просто немедленного вообще отрешения от президентской должности. Что произошло потом, все помнят. Конституционный суд когда-то признал незаконным институт прописки в Москве. Мэр Москвы Юрий Лужков Конституционный суд отправил, что называется, на соответствующие буквы, сказав, что вот как было в Москве с регистрацией, так и будет. А то, что в Конституциях республик сегодня где-то написано что-то о суверенитетах, ну, помилуй бог, что будет написано в Конституции Башкирии, я не знаю, но отделяться ей некуда, ибо это анклав. Она что, будет свою нефть перевозить чисто воздушным путем, что ли, если она откуда-нибудь отделится? И Татарстан никуда не отделится, и другие никуда не отделятся. Те, кто хотели отделиться, уже пытались. Я не знаю, что у них до этого было записано в Конституциях, но они явно не на это опирались в своем стремлении отделиться. Поэтому я вообще бы не обращал внимания на это событие. Ну, сейчас прикажут из Москвы, значит, изменят Конституцию. Это ни на что не повлияет.
Александр, хотите добавить?
Да, при всей малозначительности этого события, тут я согласен, значения тут особенного нету, потому что, ну, в общем-то, все наши эти формально-демократические процедуры, понятно, что это не более чем декорация, вот эта картонная управляемая демократия. Но, в общем-то, символически, опять-таки, можно сказать, это вполне укладывается в контекст вот, попыток нынешней правящей элиты воссоздать в уменьшенном размере модель все-таки имперского государства, жестко централизованного, в котором, в общем-то, никакие принципы федерализма не ночевали. Вот. В этом плане то, что... Ну да, это практического значения не имеет, это все на уровне символов происходит. Но вот на уровне символов это показывает тенденцию.
На звонки, Михаил Андреевич из Москвы, пожалуйста.
Спасибо. Я родился в Ленинграде в 41-м году. Сейчас я живу в Москве. Для меня залп «Аврора» — это перенос столицы в Москву. У меня такой вопрос. А нельзя ли столицу перенести подальше, на восток, ну, скажем, Владимир, а потом Нижний Новгород, потому что очень многие ненавидят москвичей.
Эту идею обсуждал и предложил Эдуард Лимонов в своей президентской программе перевести столицу за Урал. В общем, Борис, хотите что-то сказать?
Знаете, я не считаю, что это полезная идея. Нам только во время экономического этого кризиса не хватало еще тратить денег на перевод столицы. Вопрос в другом должен заключаться. Не в том, чтобы перенести столицу, а в том, чтобы функции, которые сегодня федеральный центр исполняет в своих руках, были изменены и переданы вниз. Уж необходима децентрализация власти, а не перенос столицы. А что касается залпов «Авроры», я, кстати, вот удивляюсь, а чего они во время этой пьянки еще из пушки-то не шарахнули? Вот это, в общем, было бы логичным завершением этой замечательной вечеринки.
Иван из Москвы, пожалуйста.
День. Они не шарахнули, потому что пушка не работает. Что касается переноса столицы, то я предложил перенести ее куда-нибудь в Антарктиду или на Луну. Но это, так сказать, шутки. Но вот мне бы хотелось немножко серьезно сказать о том празднике, который сейчас происходит. Вот в октябре 17 года большевики развалили старую Россию. Но на ее останках они построили некое образование, которое преследовало некие идейные цели. В течение нескольких десятилетий выяснилось, что эти идейные цели абсолютно абсурдны, и поэтому, как только представилась возможность, их похерили, я имею в виду уже 90-е годы, и приступили, естественно, к разделу шкуры пока еще не убитого медведя. Для этого медведя Россию, значит, убили, естественно. Вот. И эта, значит, процедура происходила вот, и совершенно без всяких мыслей о народе, потому что развалить такое государство, это же равносильно убийству народа. Развалились, была цельная социальная структура. Я не говорю, что она была идеальная. Была цельная экономика. Все это развалить ради того, чтобы набить кому-то карман, а кому-то дорваться до власти, Борису Николаевичу, это просто преступление. А то, что совершилось на «Авроре», это констатация факта. Это естественно. И это происходит по всей стране. Спасибо.
Спасибо вам. Нам Ирина написала: если уж вернули немецкое название, непроизносимое городу, построенному на костях русских мужиков, то почему бы не вернуть название городу Кенигсберг? Это тоже исторически оправданно. Это вопрос к вам.
Тут два момента, извините. Во-первых, название не немецкое — Санкт-Петербург. Другое дело, там, ну, я бы лично вообще предпочел бы название Петроград, но это уже дело вкуса, в конце концов, большинство жителей решило, пусть будет Петербург. Что касается возвращения Кенигсбергу его исторического названия, я только за.
Олег из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Промелькнуло что-то высказывание чего-то, что суверенитет России, суверенитет республик, он все равно никаким федерализмом теперь в России не пахнет. Но я бы хотел отметить, что вот говоря, противоставляя унитарность и федерализм в нашей стране, как-то все время забывают одну вещь, что у нас федерализм связан с этничностью. То есть власть передается не территории, а местной этнонаменклатуре. И то, что демократы с стали сотрудничать с людьми, получившими должности, ну, в общем-то, приблизительно так же, как немцы получали при Гитлере, за пятый пункт, что неправильное происхождение. Вот нет ли в этом объяснений вот этой вот беспринципности того, что в конце концов у нас получилась власть та, которая получилась? Невозможно же. И сейчас мы видим, что кто у нас выступает? Башкортостан, Татарстан. То есть люди, которые привыкли получать какие-то привилегии за этничность.
Борис, может быть, к вам вы ответите Олегу?
Я не думаю, что это совсем уж так. Основная ошибка, и эта ошибка была не столько демократов, сколько Бориса Николаевича Ельцина, которого тогда по ошибке считали еще демократом, в том, что на местах у власти были оставлены все те элиты, которые формировались еще в советское время, за редкими исключениями. Я просто хочу напомнить, что в 91-м году, когда впервые отказались от губернаторских выборов, это было сделано осенью, уже после провала путча, это делалось под тем предлогом, что народ выберет не тех, выберет не сторонников, а противников реформ, и надо, чтобы президент имел возможность их назначать. Президент стал назначать. Подавляющее большинство назначенных глав регионов оказались первые и вторые секретари местных обкомов партии. И вот так, собственно, у власти остались и Рахимов, и Ментимер Шаймиев, и многие другие, которые там сидят до сих пор. К этническим признакам это не имело никакого отношения. Другое дело, что в том же, скажем, Татарстане или Башкортостане местная элита тогда не потерпела бы над собой руководителя, что называется, нетитульной национальности. Это сейчас ситуация, на мой взгляд, уже такая, что если завтра в тот же Башкортостан из Кремля поставят, не знаю, там, или русского, или татарина, или даже себе позволю такое смелое предположение еврея, там и пикнуть не посмеют. Как батюшка царь прикажет, так и будет.
Вы думаете, Борис? Мне кажется, нет. Вот, да,
ну, достаточно велика эта вероятность, что смиряться с тем, что приказали. Понимаете, вот та поза, в которой господин Олег Дерипаска был запечатлен на всех экранах мира перед Владимиром Владимировичем Путиным, когда он подписывал договор в Пикалево, значит, поза холопа перед барином, вот в такой позе все руководители регионов вот сегодня перед ним так и стоят. Ну, то есть, может быть, конечно, я чуть-чуть преувеличиваю, но думаю, что сегодня степень управляемости значительно выше, чем была даже тогда при Борисе Николаевиче.
Яков из Москвы, пожалуйста.
Если позволите, пару тезисов. Первый, по поводу «Авроры». Я человек абсолютно советский, до мозга костей и крайне левых убеждений. Я, конечно, знаю о героическом прошлом «Авроры» как корабля российского флота, но для меня он, конечно, прежде всего, как символ революции. И для меня то, что произошло 6 июня, это действительно надругательство. Как сказал один герой из фильма Рязанова «Берегись автомобиля», это надругательство со взломом. По моей, я бы считал, что должно быть, если усудят на мой взгляд совершенно неправильную выставку «Запрещенное искусство», как считают надругательство, хотя я с этим не согласен. Два не станут, да давайте судить да за это тоже, либо там и там не судить. Второе, по поводу 12 июня. Безусловно, для меня это день трагедии, как я говорил раньше, день независимости от мозгов, социальной справедливости, чести и совести. Как сказал замечательный Юрий Михайлович Поляков, перестройка буртпартноматуры против партмаксимума. Мы захотели сменить замечательные дома, например, такие как в Москве, как на Плющихе, кирпичные, на Рублевку, ну и так далее. Поэтому для меня, конечно, это день трагический, никогда я его не праздновал и праздновать не буду. Это детонация начала развала моей страны, Советских Социалистических Республик. И, кстати говоря, маленькое уточнение. Суверенитеты пошли после российского. Первой была только Эстония. Так что Россия и Ельцин сделали все сознательно. И мне очень-очень жаль, что это депутаты, кроме Бабурина, и там кого-то еще не поняли. Поэтому для меня это день трагедии, безусловно, всегда таким останется. Никакой не праздник. Спасибо за внимание. До свидания.
Спасибо, Яков. Борис Васильевич из Москвы, пожалуйста.
Такой наш современник великий Петр Ильич Капица, он в своей работе «Эксперимент теории и практика», он еще вспоминает 30-е годы, когда великий Франклин Рузвельт, президент, своей страны, он начал ограничивать буржуазию, накопительство и так далее. И он тогда вводил социальную систему пенсионную, тогда взяв многие положения именно из октябрьских тезисов марксизма. И ученый Кейнс, который заставил Франклина Рузвельта делать это в этом направлении. Но у нас сейчас все разверглось, эксперимент над народом. Я принадлежу к категории репрессированных и так далее. Нас 38 миллионов. Мы раньше все-таки в советское время имели возможность свободно ездить по стране, видеть страну, отдыхать свободно. Сейчас мы даже свободно передвигаться не можем. Мы страны социально превратились в страну социального насилия. Вот скажите, пожалуйста, все равно на смену рабовладельческой системе, феодальной системе, которой крушились нарождающиеся буржуазии, приходят и социальные направления. Ведь даже Обама и то говорит о необходимости социального движения. И таких контрастах чудовищных, которые сейчас произошли у нас, социального контраста, когда они в сотни раз имеют больше, чем обычный гражданин, в отличие от европейских стран, включая Соединенные Штаты. Это безумие какое-то.
Понятно, как, Борис Васильевич, понятно, да, понятно. Ну, прокомментировать кто-нибудь хочет, Борис?
Во-первых, я считаю, что наше государство как раз и носит сейчас чисто феодальный характер. Вот наш центр – это сюзерен, а региональная элита – это все его покорные вассалы. И центр с ними может делать практически все, что хочет, потому что регионы утратили как экономическую, так и политическую самостоятельность. И это произошло за время правления Владимира Владимировича Путина. Это была совершенно сознательная политика. Региональные элиты этому, кстати, почти не сопротивлялись, полагая, что на этом они чего-то для себя выгодуют.
Александр?
Ну, я, во-первых, хочу чуть-чуть назад вернуться. Тут один из радиослушателей поднял вопрос о беспринципности демократов, которые пошли во время перестройки на сотрудничество с вот этими региональными, там этно или не этно, в данном случае это не столь важно, но с региональными номенклатурными элитами. В контексте 90-91 года я считаю такой временный тактический союз оправданным. Другое дело, что после 91 года демократы пытались слишком долго этот союз сохранить, вплоть до того момента, когда переставшая нуждаться в них номенклатурная элита просто их пинками не выгнала от власти. Надо было самим уходить и раньше.
Александр из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот насколько я общаюсь с обычными русскими людьми, в этот праздник никто не сожалеет, что от нас отсоединились многие наши бывшие республики. Ну, может быть, Беларусь и Украина имеют место сожалеть среди коренного населения России. Чем вы можете это объяснить? Я даже вам скажу, что в этот праздник, вижу, растет ксенофобия к узбекам, таджикам, кавказцам и другим. То, что называют «понаехали тут». Может быть, наша вот независимость требует большего внимания к своему русскому народу. Спасибо.
Борис.
Знаете, я вот, например, очень сожалею, что с Белоруссией, с Украиной мы живем не в одной стране. Я очень сожалею, что из Грузии, еще с Арменией мы не живем в одной стране. Вот я привык, что это наша страна общая. Мне жаль, что так произошло. Другое дело, что я понимаю, что естественные процессы к всему этому привели, и исправлять эту ситуацию надо не тем, что силы всех собирать опять в одно государство или вести себя как империи и требовать, чтобы вокруг были бы колонии, а надо действовать так, как действует объединенная Европа. Надо стремиться к интеграции, надо стремиться к тому, чтобы не было никаких реально существующих границ, чтобы можно было свободно передвигаться, чтобы я бы, если захочу, мог спокойно переехать завтра на ту же Украину или в ту же Белоруссию, там купить себе жилье, там открыть свое дело, получить какую-то работу, чтобы это не представляло никаких препятствий, и чтобы были нормальные отношения между властями. Ведь нет же такой вражды между властями европейских государств, как сегодня между российскими и украинскими, или российскими и грузинскими. Это просто нонсенс для объединенной Европы.
Да со всеми, из Белоруссии тоже, бог знает, что происходит в последнее время. И Россия, я имею в виду. Ольга Серафимовна из Москвы, пожалуйста.
С праздником всех. У вас не возникает сомнения по поводу вот необходимости такой децентрализации, когда вы сталкиваетесь с такими вещами, как были в Пикалево? Если на местах так умеют управлять, то я не знаю, если их вообще не централизовать, так, может быть, они вообще будут заниматься только собой. Это один вопрос, одно замечание. А второе вот по поводу отношений с Белоруссией. И я с вами абсолютно солидарна. Вот, но в этом направлении должны работать все. И когда 18 октября в театре украинской драмы в Харькове один из московских корреспондентов, выступая, сказал, что если в начале 90-х Россия издавала запах немытого тела, то сейчас издает запах трупного покоя. Причем Харьков был интернациональным всегда городом, кстати, очень уважаемым городом и науки, и искусства, и все. И тем не менее, сейчас, 18 октября прошлого года, раздались аплодисменты. Стало быть, там неплохо взрастает на нынешнем низком уровне везде такой, в общем, национализм, которого, по-видимому, в таком городе, в таком количестве не было. Вот я вас благодарю.
Спасибо, Ольга Серафимовна. Пожалуйста, Борис.
По поводу децентрализации, я думаю, что события в Пикалево – это не повод отказываться от децентрализации, а это повод для немедленного самоувольнения или генерального прокурора, или кого-либо из его заместителей, и прокурора Ленинградской области, как минимум, которые были обязаны, видя многомесячные невыплаты заработной платы, возбудить уголовное дело у господина Дерипаски, арестовать его имущество к чертовой матери, его продать и выплачивать долги по зарплате, которые он не платил. У нас в прокуратуре как раз, в отличие от политической власти, жесткая вертикаль. Это централизованная система. Все возможности были. Не устраивая этот спектакль с явлением Владимира Владимировича Путина народу и решением всем проблемам, их решить нормальным цивилизованным путем, как они были бы решены в любом нормальном федеративном государстве. Уверяю вас, если бы в Соединенных Штатах Америки такое происходило, то не потребовалось, чтобы туда бы являлся бы президент и лично решал этих вопросов. Все бы на уровне прокуратуры этого штата было бы решено бы за несколько дней.
Пожалуйста, Александр.
Я бы еще хотел обратить внимание, а кто-нибудь вообще детали видел, каким образом господин премьер-министр решил эту проблему? Ведь все постановления, которые были в результате приняты, они в пользу Дерипаски, того самого, который становился в позу покорности по отношению к барину, но при всем при том вопросы решались все в его, прежде всего, пользу.
И все согласовано было еще в предшествующий день. И даже долги по зарплате еще в предшествующий день были туда отправлены, как выяснилось.
Ну, это немножко другая тема. Да, хорошо. Борис Владимирович из Иваново, пожалуйста.
Здравствуйте, дорогие господа и товарищи.
Спасибо. Здравствуйте.
Поздравляю тех товарищей, которые тосковали советской власти. Советская власть почти что вернулась. Мне кажется, уже вернулась. Одна партия. Генеральный секретарь в лице Владимира Владимировича Путина, который является собой президентом, хоть и, как говорится, неофициально, но он президент, он всем командует. Везде все раз. И во всем я виню только самих людей, которые в 2000 году сделали выбор. Он накажет, он даст нам, как говорится, отнимет у богатых, нам отдаст. Будет халява, мы будем кое-как работать, пить по-прежнему. Но это не получилось. Те же олигархи, которые нахапали огромное состояние, но ума-то у них не было, то есть опыта-то не было, и ума-то особенно распоряжаться ему тоже нет. Вот и пошло все наперекосяк. И во всем, конечно, виноваты люди. Всего хорошего, благодарю вас.
Спасибо, Борис Владимирович. Добавим, что посыл-то все-таки сильный был из Иваново, там, родины Советов. Вот через 70 лет опять, как говорят ивановцы, опять восстановилась советская власть. Людмила из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я представитель Трудовой России, партии коммунистической, Виктора Ивановича Анпилова. Я просто возмущена, что «Аврору», нашу советскую «Аврору» 1917 года, которая дала залп против царя и самодержавия хотят продать. Историю нашу советскую, родину, родину Сталина, Ленина хотят продать. Это просто безобразие. И то, что произошло в 91-м году, это просто предательство. Это не только приказ 1400, а это просто расстрел сразу на месте. Людей убивали в 93-м году. Что делалось? У подножья зубы выбивали ОМОН. Люди погибали там. Священник молился, говорил, не убивайте ОМОНу, не убивайте. Они убивали, я сама была в Доме Советов, я защищала нашу родину, родину советскую, большевиков. И партия, всесоюзная коммунистическая партия большевиков будет восстановлена. Мы этого крысенка Ельцина уничтожим.
Спасибо, Людмила, да, понятно это, Борис, пожалуйста.
Я совершенно согласен с тем, что происходившее на Авроре было возмутительно. Только хочется добавить, что к моменту залпа Авроры уже не было ни царя, ни самодержавия. Это все было сметено еще февральской революцией. А Борис Николаевич Ельцин, которого хотят уничтожить, он уже больше двух лет, значит, как, что называется, перед тем судом, который мы уже не увидим.
Да, пожалуйста.
Я хочу ехидно заметить, что где еще сегодня радикальные сталинисты могут так свободно выразить свои взгляды, кроме как на буржуазном радио «Свобода».
Хорошо. Так, я хотел обратить внимание очень коротко. «Комсомольская правда» опубликовала предложение группы депутатов Самарской губернской думы перенести День России с 12 июня, сделать главным праздником России 9 мая. Что вы думаете, Борис, очень коротко?
Знаете, с тем, что именно 9 мая наш самый лучший, самый главный праздник в стране, я на абсолютном согласился.
Все. Спасибо. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский и историк Александр Скобов. Вел программу Виктор Разумков. За пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. «Беспомощные» – книга Кирилла Кобейна и Андрея Лебедева. «Битва с ЕГЭ проиграна». Анна Чернакова и «Сезон туманов». Декорации классиков. Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.